Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Георгий Полтавченко утвержден новым губернатором Петербурга. Что он сможет изменить в городе? Сирийские власти продолжают кампанию репрессий против политических противников. Ожидает ли Башара Асада судьба Муаммара Каддафи? В Литве открывается чемпионат Европы по баскетболу. Почему сборная России нет в числе фаворитов турнира? Такие вопросы поставила перед нами среда, 31 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня губернатором Санкт-Петербурга стал Георгий Полтавченко. За его кандидатуру высказались 37 городских парламентариев. Пятеро воздержались, против не выступил никто. Кандидатуру исполняющего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко 30 августа внес на рассмотрение местного законодательного собрания президент России Дмитрий Медведев. Сегодня же бывший губернатор города Валентина Матвиенко назначена представителем городского правительства в Совете Федерации. Это постановление подписал вот как раз новый губернатор Полтавченко. И теперь Совет Федерации может собраться уже в первых числах сентября и утвердить Матвиенко на посту спикера Верхней Палаты Российского Парламента. В Мариинском дворце работала сегодня корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Утром 31 августа Исаакиевская площадь была полностью перекрыта. Мариинский дворец взят в плотное кольцо полиции. Заседанию петербургского парламента, на котором рассматривалась кандидатура Георгия Полтавченко, предшествовали консультации в партийных фракциях, где любой депутат мог задать ему любые вопросы. Их и задавали как общие о возможности свободных выборов без административного ресурса, об улучшении медицинского обслуживания, так и частные о судьбе сносимых гаражей, по поводу которых было столько скандалов, о будущем Балтийского и Кировского заводов, о воссоздании системы профтехобразования. В полдень началось заседание, на котором часть из этих вопросов прозвучала, говорит эсер Олег Нилов.
Возможно ли надеяться жителям города на то, что ближайшие, во всяком случае, выборы 4 декабря, которые мы сегодня объявим, можно будет называть словом «выборы»? Кроме самого дня голосования, есть еще и предвыборная кампания, во время которой по закону о партиях все партии равны. Но то, что мы видим сегодня в Петербурге, для примера могу сказать, что «Справедливая Россия» не может ни собраться в городе, даже оплатив коммерческую аренду, не напечатать свои материалы газеты, их приходится печатать в других регионах, не раздать эти материалы, я уж не говорю про наружную рекламу.
Нилов предложил Георгию Полтавченко остаться исполняющим обязанности губернатора до 4 декабря, то есть до выборов в городской парламент, тем, чтобы за это время разработать свою программу развития города и быть утвержденным депутатами уже следующего созыва. Но это предложение вызвало лишь иронические реплики. В вопросе депутата от ЛДПР Елены Бабич прозвучала тревога, наверное, снедающая сегодня многих петербургских чиновников.
Мой вопрос касается кадровой политики. Как вы будете ее выстраивать в нашем городе? Вы будете опираться на те кадры, которые уже выращены в нашем городе, которые имеют опыт работы, или вы с собой приведете свою команду?
Георгий Полтавченко ответил дипломатично.
Необходимо стремиться к тому, чтобы кадровый состав регулярно обновлялся и омолаживался. Я считаю, что наряду с опытом тех людей, которые давно работают на руководящих постах, необходимо всегда вносить и свежую струю, а носителем этих и свежих идей в первую очередь являются молодые.
После вопросов начались прения, в которых приняли участие по одному депутату от каждой фракции, а от расколовшихся эсеров выступили двое. От фракции ЛДПР выступил Константин Сухенко.
ЛДПР знает прежнюю вашу работу, Георгий Сергеевич. Мы положительно оцениваем вашу работу, но вместе с этим очень надеемся, что в вашем лице в город придет генерал-губернатор в самом лучшем и высоком значении этого слова, что вместе с вами в городе усилятся такие вот понятия, как честь, долг, служение Родине.
Понятно, что выступление единоросса Вячеслава Макарова походило на хвалебную песню Полтавченко. А вот представитель представители фракции КПРФ и «Справедливо Русов» заявили, что его не поддержат. Но когда пришло время огласить результаты голосования, оказалось, что 37 депутатов проголосовали «за», пятеро воздержались. В зале находились 47 депутатов, и что стало с голосами еще пятерых, остается загадкой. После голосования новый губернатор ответил на вопросы журналистов.
Я вообще привык выполнять любую работу, которую мне поручают, до соответствующего логического конца. Считаю, что для меня вот эта должность весьма почетна и, наверное, главная, может быть, даже в моей жизни. Поэтому я не собираюсь покидать родной город. Тем более у меня в дальних житейских планах было по-любому, когда я закончу государственную службу, вернуться в Санкт-Петербург.
А в 3 часа дня началась торжественная инаугурация нового губернатора. Когда гимн смолк, губернатора Георгия Полтавченко еще долго поздравляли почетные жители города, духовенство, губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. В заключение сам Георгий Полтавченко выступил с ответным словом, тоже гимном великому городу. Таким образом, новая эпоха началась. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
О политической перспективе Георгия Полтавченко губернатора я беседую с петербургским журналистом, обозревателем журнала «Город» Антоном Мухиным.
Валентина Матвиенко должна была оставаться губернатором, как предполагается, до выборов, которые у нас пройдут 4 декабря. После этого торжественно провести выборы и уйти, вероятно, в Совет Федерации. Но поскольку ее рейтинг был чудовищно низок, а она напрямую связывается с партией власти и является ее членом и даже там одним из руководителей, она тащила вниз рейтинг и самой партии власти, и поэтому ее решили в таком вот экстренном порядке поменять неожиданно для нее в значительной степени на какого-то нового человека. Изначально рассматривалось несколько вариантов достаточно влиятельных людей. Это глава президентской администрации, замглавы президентской администрации, потом такой человек Дмитрий Козак, старый друг Путина. Но, насколько я понимаю, они все отказались от этой чести быть губернатором Петербурга. А когда вы сидите в Кремле, вы перекладываете бумажки с одного конца стола на другой и получаете за это большие хорошие деньги. А когда вы сидите губернатором Петербурга, денег у вас меньше, а проблем связаны там с дорогами. То есть тут нужно заниматься какими-то реальными делами. Вот в итоге был назначен Полтавченко, для которого это действительно, наверное, большое повышение, потому что он последние там 10, мне кажется, лет сидел во главе полпредства в федеральном округе, где как бы главный центр – это Москва, но Москва как бы ему не подчинялась, потому что Москвой рулят совсем другие люди. И в итоге вот у него было такое не очень завидное положение, и сейчас, я думаю, для него это хорошее реальное повышение.
Что связывает Полтавченко с Петербургом?
Здесь родился, в 1998 году он участвовал здесь в выборах в законодательное собрание, это местный городской парламент, в котором занял 8 место или 6, ну вот где-то вот так, вот не выше 5, скажем так. Здесь он работал какое-то время в налоговой полиции, здесь он был, служил в КГБ, а во время службы в КГБ он познакомился с Путиным, и практически сразу после прихода Путина в Кремль он был назначен полпредом федерального округа центрального.
Приведет свою команду с собой или будет работать с теми людьми, которыми оставила ему Матвиенко?
Ну вот сейчас для нас, для всех живущих в Петербурге, это самый интересный вопрос. Интриги с назначением губернатора не было. Очевидно, что своих людей у него нету. Скорее всего, значит, ему кого-то скажут взять, и он возьмет того, кого ему скажут.
Он независимый самостоятельный политик или будет зависеть от прямых указаний из Кремля или от кого-то из местных политиков, кого-нибудь Вадима Тюльпанова?
Валентина Матвиенко была солдатом партии. У меня сложилось впечатление, что Георгий Полтавченко еще больше солдат партии, чем она, потому что вот даже в том непродолжительном общении с прессой, которое у него сейчас было после его назначения, он прямую, конечно, но в общем обмолвился в том смысле, что вот как будут поступать указания, так он и будет действовать в соответствии с этими указаниями. Ну, естественно, он зависит не от Тюльпанова, потому что это слишком мелкая фигура, да, а он зависит от людей в президентской администрации и, наверное, от Путина.
Может быть, есть основания полагать, что он будет эффективным сити-менеджером? В конце концов, не обязан губернатор даже крупного такого города, как Петербург, быть политической фигурой. Наоборот, вредить может.
Знаете, мне кажется, что это не очень правильный подход, потому что рейтинг Валентины Матвиенко упал потому, что вот она пыталась заниматься городским хозяйством, исключительно городским хозяйством, там, дорогами всякими и так далее. Вот раньше, там, в 90-е годы, когда все было плохо, все разваливалось, там, трубы текли, дороги ломались, городу хотелось хозяйственника, и такой хозяйственник был в лице предыдущего губернатора Яковлева. А сейчас дороги чуть подлатали, трубы чуть-чуть починили. В городе действительно есть там высокий какой-то интеллектуальный потенциал, да, есть некое самосознание. Хочет ощущать себя вот не просто тем местом, где залатанные дороги, да, там претендует на некие статусы, там, интеллектуальные какие-то, культурные и так далее. Городу нужна какая-то идея. Вот сначала все бредили идеей второй столицы. Вот мы приведем сюда Сонный суд, еще что-то такое. Потом поняли, что вторая столица – это пробки и все, ничего кроме пробок. Да, вот там хочется каких-то идей городу, и руководитель города должен вот соответствовать этому, как это называется, социальному запросу.
Полтавченко сможет выдать тот результат на выборах, который ожидает от него «Единая Россия», как вы считаете?
Сложный вопрос. Я думаю, что ему будет сделать это легче, чем Валентине Матвиенко, потому что у Валентина Матвиенко был высокий негативный рейтинг. Полтавченко в этом смысле такой чистый лист. Вот. Но в любом случае я понимаю, что за право выборов будут наказывать не только его, но и главу «Единой России».
Вы вот столкнулись сегодня с выступлением Георгия Полтавченко. Он такой кабинетный руководитель будет невидимого фронта или завтра начнет ездить в троллейбусах, на каких-нибудь байкерских съездах участвовать, как модно сейчас становится, и всячески ходить народ?
Нет, в байкерских съездах он участвовать, безусловно, не будет. А в метро он уже ездил, по крайней мере, он об этом написал в своем твиттере, которым пользуется достаточно активно. Ну, в целом он произвел впечатление такого человека, ну, вот, незаконченного чекиста, да. Я думаю, что вот он в какой-то степени будет демонстрировать открытость, там, современность, да, там, в том числе путем твиттера. Но, конечно, до таких гротескных форм, как это принимает у Путина, не будет, ну, потому что, мне кажется, Путин это самому нравится, да. А в данном случае я не думаю, что человеку будет нравиться вот нырять за амфорами. Вот. Но при этом хочу сказать, что вот количество сотрудников ФСО, которые сегодня здесь в законодательном собрании дежурят и всех проверяют, гораздо выше, чем было при Валентине Матвиенко.
Политический обозреватель из Петербурга Антон Мухин. Не всем жителям Петербурга Валентину Матвиенко не нравилось. О плюсах и минусах бывшего губернатора, о надеждах на нового губернатора. Автор ведущей программы «Радио Свобода. Общественное мнение» Вероника Боде.
По данным общероссийских опросов, экс-губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко является самой известной российской женщиной-политиком. Она из года в год занимает первые места в списке людей года среди женщин. А как восприняли петербуржцы уход Матвиенко с губернаторского поста? Об этом Роман Могилевский, научный руководитель агентства социальной информации.
Население почти постоянно сталкивалось с тем, что губернатор была очень активна. И у населения, конечно, сможет ли человек, который придет во власть, продолжить то, что население оценивает как положительный результат работы прежнего губернатора, и отказаться от того, что население считает недостатками работы губернатора. Да, некоторые средние слои населения, да, они рассчитывают на то, что, переходя на новое место работы, губернатор будет способствовать некоторым вещам, которые полезны для города.
Вы проводили массовые опросы об отношении к Валентине Матвиенко в годы ее губернаторства?
В целом, поддержка у губернатора была достаточно высокой в населении, и, ну, скажем, нет такого второго политика в городе, который бы близко приближался к рейтингам, которые имел губернатор. Это вовсе не значит, что поддержка эта всегда была одинаковой, и некоторые периоды, связанные с определенными обстоятельствами, колебали этот рейтинг. Диапазон рейтингов, которые получал губернатор, находился в области 35-40, иногда 45% лучше времена. Если брать рейтинги, которые были получены в первый период деятельности губернатора, то они были несколько выше, чем в последнее время, когда усилилась политическая позиция губернатору и произошли ряд событий, которые повлияли на оценки населения. Но даже в этих случаях ниже 35% мы не фиксировали рейтинг.
Что оценивается петербуржцами как положительные результаты деятельности Валентина Матвиенко?
Главным образом социальные достижения – это то, что нет сбоев по выплатам, чего люди, особенно пенсионеры, сильно боятся, там по выплатам пенсий, зарплат и так далее. Низкий уровень безработицы и вот один из самых высоких рейтингов имеет город приведен в порядок, стал более ухоженным и более удобным для жизни.
Но очевидные недостатки видели люди в работе губернатора?
Да, безусловно, и к числу таких значимых недостатков относится организация дорожного движения. Упоминаются и такие вот сезонные, что ли, проблемы, да. Ну, довольно хорошо известна вот эта ситуация с чисткой крыш в прошлую зиму. Не готовность коммунальных служб города к зиме.
Каковы сейчас настроения в городе?
У людей старшего возраста все-таки существует такое опасение, не начнутся ли резкие изменения, прежде всего, в социальной политике. Да? Сохранятся более или менее социальный мир, более или менее обустроенность города, будет ли по-прежнему продолжаться или новая метла начнет по-новому мести. А вот что касается молодежи, то есть такая как бы претензия, да, в какой мере учитывается вот эта инновация, которая приносит с собой новое поколение. Будет ли молодежь, получит ли она большие возможности вести бизнес, дальнейшие возможности развлечений и так далее. Есть определенная тревога, будет ли новый губернатор вести город дальше, или это будет такой бюрократический спектакль, да, в котором человек получает новую должность и занимается политической вознёй. Для города очень существенно, мне кажется, вот особенно среди интеллигенции такая постановка, чтобы пришел не политик, а хозяйственник.
Это был петербургский социолог Роман Могилевский.
Интервью провела моя коллега Вероника Боде.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обманчивое спокойствие в России, нарушенное терактами в Грозном, обсуждаем с Александром Черкасовым, обществом «Мемориал», и Русланом Мартаговым, субкором газеты «Северный Кавказ».
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 31 августа. Сегодня во многих городах России прошли акции оппозиции в защиту 31 статьи Конституции. Власти Москвы, отказавшиеся согласовать это мероприятие, предложившие перенести его на набережную Тараса Шевченко или на Болотную площадь, заранее заявили, что попытка собраться на Триумфальной площади в Москве будет жестко пресечена. Так и случилось. С тем же результатом прошла акция «Стратегии 31» в Петербурге. На Триумфальной площади работал сегодня корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Акция оппозиции в защиту 31 статьи Конституции, в которой говорится о праве граждан мирно проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, стали традиционными, но 31 августа они проходят впервые после официального назначения даты парламентских выборов. Один из инициаторов акций в защиту 31 статьи, лидер оппозиционного движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов, в очередной раз обозначил цель этого мероприятия.
Продолжаем упрямо отстаивать свободу мирных собраний. Почему мы это делаем? Уже это стало такое вот противостояние власти и граждан на Триумфальной, стало принципиальным и таким универсальным противостоянием, поскольку это уверенное в себе, очень целеустремленное вот желание отнять у власти выборы, так сказать, вырвать из рук свободу мирных собраний, а за свободой мирных собраний следуют и все другие, то есть уже и свобода выборов. Прежде всего, мы должны иметь площадку, где высказать свое отвращение к власти и свою решимость призвать ее к тому, чтобы она ушла. В Питере наши товарищи объявили о том, что это будет сидячая демонстрация. Мы тоже надеемся, что нам удастся сесть на тротуар, как это было в прошлый раз. В прошлый раз власти почему-то растерялись и дали нам посидеть на Триумфальной 2 часа. В этот раз, мне кажется, будет выплескиваться все-таки определенная злость.
Вечером 30 августа в Архангельске был задержан активист «Стратегии 31» Алексей Панов, а один из организаторов акций в защиту 31 статьи Конституции в Екатеринбурге Евгений Легедин был вынужден покинуть Россию и попросил политического убежища в Великобритании. В Москве 30 августа был арестован на 3 суток один из активных участников «Стратегии 31», лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Столичные власти заранее заявили, что попытка провести акцию на Триумфальной площади будет жестко пресечена. Сообщалось и о том, что за общественным порядком в центре Москвы 31 августа будут следить более 1500 сотрудников правоохранительных органов. В Петербурге акция оппозиции проходила в день инаугурации нового губернатора. Вот что рассказала радио «Свобода» перед началом акции один из ее организаторов, член Совета движения «Левый фронт» Тамара Ведерникова.
Каждый раз мы какую-то новацию вводим. Значит, в этот раз взяли за основу слова Махатмы Ганди о том, что, ну, я сейчас вольно перескажу, но смысл такой, что тебя сначала не замечают, потом тебя притесняют, а потом ты побеждаешь. Мирное собрание граждан для общения, для изъяснения своей позиции, обменом информацией. У нас никогда нет никаких политических и опознавательных знаков. Это наша гражданская позиция. Принимают участие люди с разными политическими взглядами и члены разных политических партий. Оргкомитет, который сложился уже исторически и продолжает свою работу, принял решение, независимо от того, что нам в очередной раз отказали. Мы все равно будем, и место, и время у нас неизменно. Нет оснований для того, чтобы Мы направили от оргкомитета обращение к новому тогда еще исполняющему обязанности губернатору о том, что мы предлагаем встречу для того, чтобы не повторять ошибок, которые были губернатором, его предшественниками. Ну вот посмотрим, какой ответ будет его.
Сразу же после начала акции питерские полицейские подняли на руки сидевших у гостиного двора оппозиционеров и погрузили их в заранее подогнанные автобусы. В Москве на подходе к Триумфальному площади можно было увидеть привычную картину. Хорошо экипированные ОМОНовцы, много автобусов и много людей в штатском с рациями в руках.
Уважаемые граждане, объединительная просьба освободить тротуар. Вы мешаете проходу других граждан.
Около 6 часов вечера стали слышны переговоры людей в штатском с рациями и сотрудников полиции. Что-то вроде «Внимание! Движутся участники акции!». Хотя разглядеть в толпе мирных обывателей лиц особо политизированных – без специальных ориентировок, на мой взгляд, было невозможно. У выхода из станции метро «Маяковская» начались первые задержания. Первым был припровожден в автобус один из организаторов акции Константин Косякин. На тротуаре Тверской начали так называемую «сидячую акцию» около 10 оппозиционных активистов, и несколько минут к ним никто не подходил. Но затем и они были задержаны. Всего в районе Триумфальной площади в первые минуты после начала акции протеста было задержано более 10 оппозиционеров, и, думается, эти цифры далеко не окончательные. Несколько десятков человек, по сообщениям информагентств, задержано в Петербурге. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 31 августа. И вот вам главные темы второй половины этого часа. Сирийские власти продолжают кампанию репрессий против политических противников. Ожидает ли Башара Асада судьба Муаммара Каддафи? В Литве открылся чемпионат Европы по баскетболу среди мужских команд. Почему сборная России нет в числе фаворитов турнира, как считают эксперты? Адвокаты бывшего президента Украины Леонида Кучмы назвали клеветой обвинение в том, что их подзащитный был заказчиком убийства оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Георгий Полтавченко принял Петербург.
Комментарии экспертов.
Востоковед Алексей Маслов о территориальных спорах, не мешающих дружбе.
В блогах «Свободы».
Михаил Коваль продолжает разговор о жизни инвалидов в большом городе.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Установлены личности двух смертников, которые накануне подорвали себя в Грозном. Как сообщили в Следственном комитете России, по предварительным данным, это жители Чечни Магомед Дашаев, 89-го года рождения, и Адлан Хамидов, 90-го года рождения. Жертвами теракта, по последним данным, стали 9 человек. В больницах остаются 20 раненых. Георгий Полтавченко сегодня официально вступил в должность губернатора Петербурга. Инаугурация состоялась в Мариинском дворце. Ранее в среду законодательство Законодательное собрание Петербурга утвердило его кандидатуру, предложенную накануне президентом Дмитрием Медведевым. Бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко в среду назначена представителем городского правительства в Совете Федерации. Соответствующее постановление подписал новый губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. На Триумфальной площади в Москве полиция задержала не менее 10 участников несанкционированной акции оппозиции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Первым был задержан один из организаторов акции Константин Косякин. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу активиста арт-группы «Война» Олега Воротникова. Как сообщает адвокат активиста Дмитрий Динзе, в заявлении Воротников отметил, что власти России нарушили его право на свободу и личную неприкосновенность. Британская компания BP рассматривает проводимые в московском офисе обыски как давление на ее бизнес в России, заявил журналистам глава BP в Москве Джереми Хак. На северо-востоке Ливии на дороге между городами Бани-Валид и Злитен происходят вооруженные стычки между силами повстанцев и сторонниками Муамара Каддафи. Власти Нигерии заявили, что за взрывом 26 августа около представительства ООН в Абудже стоит Аль-Каида.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день – среда, 31 августа. Адвокаты бывшего президента Украины Леонида Кучмы назвали клеветой обвинение в том, что он был заказчиком убийства оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году. Адвокат Виктор Петруненко заявил в среду, что есть веские доказательства непричастности его подзащитного к преступлению. С обвинениями в адрес Кучмы выступил накануне в суде бывший генерал МВД Алексей Пукач, которого считают исполнителем убийства. Из Киева репортаж корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Судебный процесс над бывшим начальником департамента Главного управления криминального розыска МВД Украины Алексеем Пукачем начался еще в конце апреля. Заседания проходят в закрытом режиме, поскольку в материалах дела фигурируют документы под грифом «Государственная тайна». Из-за закрытости процесса доверие к нему падает, отмечает исполнительный директор Института массовой информации Виктория Сюмар.
Дело, которое держало страну в напряжении так много лет, необходимо просто ставить точки над «и» и давать действительно очень понятные какие-то объяснения. Сегодня все выглядит таким образом, что доверие к судебному процессу, а соответственно ко всем свидетельствам, которые звучат в суде, это доверие на очень низком уровне.
Напомню, что в 2008-м три бывших милиционера, подчиненные Пукача, были признаны исполнителями убийства Гангадзе и приговорены один к 13 и два к 12 годам заключения. Самого экс-генерала МВД искали несколько лет и арестовали только в 2009-м. А в марте нынешнего года неожиданно для многих Генпрокуратура возбудила дело против бывшего президента Украины Леонида Кучмы по подозрению в даче незаконных указаний, которые привели к убийству журналиста. В ходе допроса на судебном заседании 30 августа Пукач повторил показания, данные следствию. Он признал, что лично задушил Гангадзе, выполнив приказ тогдашнего главы МВД Юрия Кравченко, который в марте 2005-го, по официальной версии прокуратуры, покончил жизнь самоубийством. Подсудимый утверждает, что, требуя расправиться с основателем интернет-издания «Украинская правда», Кравченко ссылался на президента Леонида Кучму. Пукач также заявил, что главе президентской администрации Владимиру Литвину министр представлял его в своем кабинете такими словами: «Это тот самый парень, начальник нашей разведки, который вывез и убил Гангадзе». На что Литвин якобы сказал: «Я это знаю», продолжает Виктория Сюмар.
Это одна из главных версий. То есть он ничего нового в этом контексте не сказал. Его признание не то чтобы усиливает версию, а в чем-то даже, возможно, и ее дискредитирует. Учитывая заинтересованность нынешней власти в этом деле, агитации определенных людей, и учитывая, что сегодня именно нынешняя власть очень серьезно контролирует судебную систему, то, естественно, возникают вопросы по поводу того, нет ли соответствующих договоренностей с Пукачем, политических договоренностей с представителями нынешней власти, которые, естественно, заинтересованы в том, чтобы ушли все эти люди, которые были фигурантами этого дела и которые все еще остаются достаточно влиятельными в стране.
Адвокат Кучмы Виктор Петруненко заявил, что мотивы бывшего милицейского генерала очевидны: представить себя в роли бездумного исполнителя чужой воли и таким образом избежать сурового наказания. Защита экс-президента в ближайшее время намерена доказать, что Пукач врет. О новых первых откровениях подсудимого журналистам рассказала адвокат Мирославы Гангадзе Валентина Теличенко. На процессе Пукач, в частности, сообщил, что, начиная с 1997 года, Георгий Гангадзе вместе с коллегами готовил государственный переворот, и, убив одного из главных организаторов, он спас Украину. Эти слова комментирует руководитель интернет-издания «Тема», автор журналистского расследования «Дело Гангадзе» Олег Ельцов.
Я подозреваю, что у Пукача есть единственная надежда, что называется, закосить вот под дурачка и каким-то образом, так сказать, психическое нездоровье выказать. Но это одна такая вот тонкая ниточка, которая дает ему хоть минимальную надежду не провести всю свою оставшуюся жизнь за решеткой. Не думаю, что эта надежда на чем-то основана. Тем не менее, ожидаю на ближайших заседаниях очередных откровений Пукача вот в таком же ключе. Не думаю, что это даст ему шанс избежать ответственности.
Между тем, украинские журналисты и многие политики убеждены, что Алексей Пукач должен быть приговорен к пожизненному заключению и называют не менее принципиальным в этом деле наказание как заказчиков, так и подстрекателей – убийство Георгия Гангадзе. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Когда кто-то из граждан Российской Федерации оказывается преследуем со стороны властей стран, входящих в СНГ, то Россия достаточно быстро отказывается признавать этих людей своими гражданами.
Белорусские спецслужбы в России, а с ними и российский суд. В программе «Время и мир» рассказ о деле Николая Петровского. Слушайте сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в четверг. Время московское. Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 31 августа. В Сирии десятки заключенных, арестованных за участие в антиправительственных выступлениях, подверглись пыткам и умерли, говорится в докладе правозащитной организации «Международная амнистия». Сирийские власти продолжают использовать армию для подавления протестов. Поступают сообщения о погибших. С подробностями международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
В центральной части Сирии военные провели в среду рейды, арестовывая антиправительственных активистов. По словам очевидцев, солдаты при поддержке танков вошли в города Хомс и Хама. Сирийские правозащитники сообщают также об аресте по меньшей мере 16 человек в населенном пункте Хуло. Накануне, как передает западное агентство, сирийские военные убили по меньшей мере 7 человек, включая 13-летнего ребенка, участвовавших в новых акциях протеста. 6 погибли в провинции Дараа, 1 человек в городе Хомс. Массовые протесты с требованием отставки президента Башара Асада резко активизировались во вторник, когда мусульмане начали отмечать окончание священного для них месяца Рамадан. По оценкам правозащитников, с начала волнений в Сирии в середине марта в стране погибли более 2000 мирных жителей. За последний месяц, сообщает базирующаяся в Лондоне сирийская правозащитная организация, были убиты 360 мирных жителей. В столкновениях погибли также 113 военнослужащих. Среди убитых 25 человек моложе 18 лет. Говорится также о 28 умерших в заключении от пыток. Данные невозможно проверить из других источников. Иностранным журналистам и правозащитникам не позволяют работать в Сирии. Правозащитная организация «Международная амнистия» обнародовала доклад о гибели в сирийских тюрьмах десятков людей, арестованных в связи с антиправительственными протестами. Представитель «Международной амнистии» Джеймс Линч сообщил в интервью «Радио Свобода».
Международная амнистия проводила расследование в связи с гибелью людей в заключении в Сирии с марта, когда протесты, в подавляющем большинстве мирные, переросли в кровопролитие. Силы безопасности начали их подавлять. Мы выяснили, что с марта по середину августа 88 человек, как мы полагаем, умерли в заключении, 10 из них – дети. И мы полагаем, что в 52 случаях есть свидетельство того, что причиной гибели людей или одной из причин – были пытки или дурное обращение. Некоторые дети были 13 лет от роду. Очень известна, конечно, история Хамзы Али Аль-Хатиба. Он стал символом протестного движения. Но, к сожалению, это не единственная такая история. Были другие мальчики, такие же юные, как он. Общая картина, которую мы увидели, это страшное использование пыток. Свидетельства пыток, которые мы получили, приводят в ужас. В 45 случаях, которые мы задокументировали, есть видеосъемка тел погибших. Мы изучали эти кадры, проверили около 20 случаев с патологоанатомом, который подтвердил, что этих людей пытали перед смертью. Это означает, что сирийское правительство систематически и широкомасштабно преследует своих собственных граждан. Если принять во внимание эти случаи, наряду с другими нарушениями прав человека, происходящими в Сирии, другими нарушениями международного законодательства, то это, по нашему мнению, является преступлением против человечности.
Линч упоминает о деле Хамзы Али Аль-Хатиба, 13-летнего ребенка, который пропал 29 апреля при подавлении властями протестов в Дераа. Спустя почти месяц его тело было возвращено родственникам. На нем были следы пыток. Правозащитники столкнулись с большими трудностями, чтобы собрать свидетельства. Джеймс Линч.
Международной амнистии не было позволено работать в Сирии с начала подавления протестов, несмотря на многочисленные запросы. Это сделало нашу работу более трудной. Было сложнее проверять информацию, которую мы получили из самых разных источников, от семей жертв, иногда от свидетелей происходившего, и по другим каналам, включая видеозаписи. Мы обращались с этими сведениями в соответствии с нашими стандартами. У нас иногда были сомнения, потому что было недостаточно информации, чтобы подтвердить сведения. Так что возможно, что число таких случаев на самом деле больше, чем 88.
Опубликовав доклад, Международная амнистия обратилась к мировому сообществу с призывом принять меры против режима Башара Асада. Джеймс Линч.
Мы считаем, что Совет Безопасности ООН должен передать этот вопрос в Международный уголовный суд. Это срочное дело. Мы также полагаем, что Совет должен ввести всеобъемлющий запрет на поставки оружия в Сирию, точно так, как было сделано с Ливией. И мы также выступаем за замораживание активов президента Башара Асада и тех людей в его окружении, которых подозревают в совершении этих вопиющих нарушений прав человека.
Мировое сообщество осудило действия сирийских властей. В последние недели с требованием прекратить насилие выступили многие мусульманские страны, которые до этого воздерживались от оценок происходящего в Сирии. Соединенные Штаты объявили накануне введение новых санкций против сирийских властей. В соответствии с новыми санкциями, американцам запрещено иметь деловые отношения с несколькими высокопоставленными сирийскими чиновниками, включая министра иностранных дел Валида Аль-Муалема. Блокированы все находящиеся в США активы сирийских официальных лиц. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в прессе. Сегодня вышел первый номер газеты «Право и дело», издание одноименной партии, которую возглавляет бизнесмен Михаил Прохоров. Первый номер партийной газеты читала корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова.
Первая страница газеты «Правое дело» выглядит как листовка. На ней размещен лозунг, с которым Михаил Прохоров идет на думские выборы. Кто прав, тот и сильнее. А также коллаж. Силуэт головы Владимира Путина в сломанных розовых очках на фоне Кремля и слоган крупными буквами. «Они думают, что мы их любим. 4 декабря они узнают правду». Издание «Правое дело» пишет о самых, на взгляд редакции, значимых событиях российской жизни. Одна из статей посвящена муниципальным выборам в округе Красная Речка в Санкт-Петербурге, в которых безоговорочно победила Валентина Матвиенко. Журналисты вспоминают, чем она запомнилась жителям Петербурга, и цитируют ставшие крылатыми высказывания Матвиенко. «Нам, шахидкам, собраться, только подпоясаться» в ответ на приглашение посетить Париж. Или «Спорт – это жесть». Ну и, конечно, знаменитые сосули, которые, по мнению Валентина Матвиенко, в начале 21 века надо не сбивать ломами, а срезать лазером или горячим паром. Газета также рассказывает о падающих российских космических ракетах. Статья называется «Нелетательные аппараты», о махинациях при приеме в вузы, которые вскрыл программист Виктор Симак, о проблеме курения и курильщиков в статье «Сигареты и жизнь». Есть в газете цветная вкладка под названием «Круг проблем. Российская Федерация в цифрах и фактах». Здесь, как в иллюстрированной детской книжке, буквально нарисован этот круг проблем в виде паровозика, каждый из вагонов которого везет в себе российскую проблему. Их много – здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, самоубийцы, инфраструктура, суды и тюрьмы, коррупция, бюрократия, демография, экономика и так далее. Самоубийц в этой жутковатой картинке символизирует веселый поросенок, который несется по железной дороге на тракторе. Заметку о счастье, с которым в России тоже проблемы, иллюстрирует изображение выпивающего человека. В пояснительном тексте говорится, что жители России – одни из самых несчастных людей в мире. Страна занимает 88-е место в глобальном рейтинге благополучия, уступая Азербайджану, Эстонии, Литве, Латвии, Румынии, но опережая Грузию, Болгарию, Албанию, Украину, Белоруссию и Молдавию. Видимо, этот круг проблем и следует считать предвыборной программой Михаила Прохорова в упрощенном виде. О том, насколько серьезно стоит относиться к лидеру «Правого дела» и его политическим амбициям, я спросила у политического журналиста Александра Рыклина.
Вся вот эта вот политическая свистопляска в связи с возникновением вот этой партии «Правое дело», то есть возникла она раньше, весь шум, разумеется, из-за прихода в нее такого видного олигархов. Ну, мне это все представляется довольно забавным. Это действительно каким-то образом так наш политический ландшафт будоражит. Денег много осваивается, мы это видим по тем билбордам, которыми украшен наш город и, судя по всему, другие города Российской Федерации. Пройдет ли Прохоров в Думу? Пока не похоже. И похоже. Рейтинги его как-то не сильно растут. В больших городах вроде вам показывают неплохой результат. В целом по стране чрезвычайно средний. Его политические инициативы, ну вот скажем последняя, после встречи с Медведевым была разрекламирована инициатива Прохорова ограничить представительство одной партии в Государственной Думе. И вроде бы даже по словам самого Прохорова, а Медведев как-то с интересом отнесся к этой идее. Но сегодня мы уже видим, что эта инициатива раскритикована Сурковым. И понятно, что, разумеется, ничего разного принято не было. Но, повторюсь, я пока не серьезно отношусь к Прохорову. Я не вижу у него большого политического потенциала. Кампания, которую он ведет, мне представляется беспомощной и даже жалковатой. Мне кажется, что пиаром у него занимаются люди, не умеющие и не понимающие в этом ничего. Даже при таком бюджете как-то у них не получается раскрутить этого, в общем, как мне думать, вполне возможно, симпатичного человека. Ну, просто ничего совершенно у них не выходит.
Последняя страница вышедшего в свет первого номера издания «Правое дело» посвящена самому Михаилу Прохорову и называется «Прохоров за неделю». Здесь фотографии олигарха в полный рост и некоторые факты из его повседневной жизни. Читатели могут узнать, что Михаил Прохоров пользуется айпэдом, и его зарядки хватает на полтора часа, и что на столе у него в идеальном порядке расставлены белые фарфоровые тарелочки с орехами, сухофруктами, клубникой, малиной и голубикой. Этих тарелочек штук 10, не меньше, отмечает газета «Правое дело». В заключительной колонке под названием «Политический рост» говорится: «Человек ростом 204 сантиметра по имени Михаил Прохоров, как говорится, твердо стоит на ногах. Он состоятелен, даже весьма состоятелен. В сочетании с занятиями акробатикой, кикбоксингом, баскетболом и горными лыжами он производит заметное, но несколько странное впечатление. Особенно в удушающе скучной российской политике, которую он думает улучшить собственной политической программой. Зачем? Что он собирается делать? Кто его сюда пригласил?» И в конце, проанализировав личные и деловые качества лидера «Правого дела», автор делает вывод, что тот, кто позвал Прохорова в несуществующую российскую политику, не подумал наперед, что запускает туда живого, разумного человека. Конец цитаты. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Литве открылся чемпионат Европы по баскетболу среди мужских команд. Россию в своей стране традиционно принято считать фаворитом подобных турниров. Однако ошибочность этого предположения показывает статистика. Сборная страны за последние два десятилетия завоевала лишь 3 медали чемпионатов Европы. Основными претендентами на победу в этом году эксперты считают действующих чемпионов Европы, команду Испании, а также сборные Турции, Сербии и Литвы. Из Вильнюса сообщает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Чемпионат Европы по баскетболу среди мужских команд пройдет в Литве в 6 городах. Финалы примет только что построенная Каунасская арена «Жальгирис», вмещающая до 16 тысяч зрителей. Во время соревнований ожидают приезд не менее 30 тысяч болельщиков из разных стран. В Клайпеде возникла тревога из-за того, что сюда собирается приехать множество болельщиков из России и Грузии. Как сообщается, Клайпеду может посетить и президент Михаил Саакашвили. В этой связи интересен недавний спортивно-политический жест движения либералов Литвы. Они передали двум послам в Вильнюсе, российскому и грузинскому, мячи с призывом «Пусть баскетбол разоружает». Акция прошла 8 августа в годовщину российско-грузинской войны. Чемпионату предшествовал беспрецедентный баскетбольный поход через всю Литву. Мяч беспрерывно в течение нескольких недель вели энтузиасты. Недавно этот караван прибыл в Вильнюс к президентскому дворцу. Из него вышла глава страны Даля Грибаускайте, не преминула тоже сделать несколько спортивных движений с баскетбольным мячом. Предстартовая подготовка к чемпионату Европы в Литве уже, кажется, приобрела форму массового помешательства. Кругом символика, национальные флаги и флажки из столичной телебашни сделали подобие огромной баскетбольной корзины.
Из Вильнюса Ирина Петерс. Сборная России выступает в одной квалификационной группе чемпионата Европы вместе с командами Украины и Грузии. Я беседую со спортивным обозревателем тбилисской газеты «Прайм Тайм» Кобой Инасаридзе.
Есть очень большой ажиотаж в связи с этим, в связи с Евробаскетом 2011, потому что это первая игровая дисциплина, спортивная дисциплина, в которой сборная Грузии принимает участие после регби. В истории Грузии не было такого, чтобы в командных дисциплинах играла наша сборная, не считая регби. Мы, футболисты, не попадают там на Евро или на мировом первенстве. Ни один этот командная дисциплина. Баскетболисты играют сейчас в Литве в Клайпеде. И здесь очень почти без билетов сидит около телевизора и болеет за наших.
Матчу с командой России, очевидно, в Тбилиси придают какое-то особое значение или нет?
Без билетов завтра будет парализован. В улицах, там, кафе, барах, ресторанах и будут очень болеть за наших. И очень большое значение этой игре. Тбилиси, матч против России, в Клайпеду поехал 3000 грузинов из Тбилиси.
Правда ли, что президент республики Михаил Саакашвили также будет на этом матче?
Михаил Саакашвили тоже планирует там пить на трибунах.
Скажите, это чистой воды спортивный ажиотаж или все-таки примешивается тут политика? Как вы считаете?
По половину, знаете. И политика тут, и спортивное значение. Вот так могу сказать.
Что собой сейчас представляет сборная Грузии?
Ну, наши пригласили сербского тренера из Сербии, и он тренирует нашу сборную сейчас. И мы надеемся, что на этом Евробаскете наши неуспехи будет сборной Грузии в том, что он выйдет из группы. А группа, так сказать, не очень сложная. Так считаем мы, что средняя это уровень нашей группы, не считая, конечно, сборную России, сборную Словении. Там три команды выходят из группы, и после России и Словении мы считаем себя фаворитами этой группы.
Кто-то из грузинских спортсменов играет сейчас в зарубежных, европейских солидных клубах или, скажем, в НБА, может быть?
Да, конечно, играют. У нас один Зазат Пачулия, капитан команды сборной Грузии, играет в Аталанта Хоукс. В Италии играет Виктор Саникидзе, один из лидеров тоже нашей команды. Манучар Маркоишвили тоже в Италии играет. И два игрока очень сильно в Словенской лиге играют. 80% игроков сборной Грузии играл там в зарубежных клубах.
Говорил грузинский спортивный журналист Коба Инасаридзе. В составе сборной России выступает в этом году после трехлетнего перерыва баскетболист клуба NBA Юта Джаз Андрей Кириленко. Другая американская звезда, центровой Александр Каун, из-за травмы в Литву не приехал. Накануне стартовой игры сборной России против команды Украины я беседую с генеральным менеджером сборной Олегом Ушаковым, который считает, что его команде стоит ставить перед собой только самые высокие цели.
С другими мыслями ехать вообще в принципе не стоит. Конечно, нужно думать только о самых высоких наградах. Да, мы приехали играть за самые высокие места. И приехали с хорошим настроением, после хорошей подготовки. Начало турнира – это всегда непросто. Вот, и поэтому вот первые матчи, они против Украины, Грузии, вот эти два первых матча, они будут, скажем так, такими матчами, когда команда только входит в турнир, когда только почувствует нужно себя, наверное, в первую очередь.
Пресса писала о проблемах с центровыми у команды.
Конечно, мы ожидали все-таки того, что Александр Каун появится в команде, и рассчитывали на него. Но так получилось, что из-за травмы, из-за перенесенной операции мы не смогли в итоге заполучить Александра в команду, он не приехал, но я бы не сказал, что есть какая-то прямо проблема. Я считаю, что проблем нет. У нас современный баскетбол, он ушел давно от каких-то там позиций, стереотипов. Универсальные игроки есть у нас в команде, которые готовы подменить основного центрового Тимофея Мозгова на позиции пятого номера. Этих людей, человека 3-4, вот тренер знает, как проводить ротацию в составе.
Кто поведет за собой команду?
Ну, у нас есть группа ветеранов, я не хотел бы кого-то выделять сейчас отдельно, но, безусловно, присутствие Андрея Кириленко на площадке и на скамейке – это огромнейший фактор. Но было бы несправедливо говорить только одну фамилию вот здесь называть, потому что есть группа ветеранов, которые в команде уже много лет. Это и кроме Кириленко – это Хряпа, это Сергей Моня в первую очередь, Сергей Быков. И они способны помочь не только на площадке, но и скамейке запасных, и в раздевалке, помочь молодым советам и на отправить их.
Почему Кириленко не капитан команды?
Ну, здесь нет никаких секретов. Просто Сергей Моня на протяжении уже долгих лет является капитаном команды. Андрей Кириленко, безусловно, самый авторитетный игрок. Но дело в том, что Андрей, последнее его выступление за сборную датируется 2008 годом. И с тех пор и Виктор Хряпа из-за травмы не мог принимать участие в турнирах. Сергей Моня все время был в составе, он все время с профессиональными качествами относился в первую очередь к тренировочному процессу и к самим турнирам. Это не столь важно. Сейчас вот это, как я уже назвал ее, такая группа опытных игроков, и они ведут за собой команду. Я не думаю, что самолюбие кого-то ущемлено.
За кого вы считаете главными соперниками?
Это неправильно думать как-то куда-то вперед заглядывать. Мы готовимся вот к сегодня к матчу с Украиной, а дальше уже будем готовиться к следующей игре.
Хорошо, я по-другому поставлю вопрос. Кого вместе со сборной России вы рассчитываете увидеть на пьедестале почета чемпионата?
Я не скажу вам ничего нового. Сейчас около 8 команд реально претендует на медали.
На ваш взгляд, накладывает особый отпечаток на чемпионат то обстоятельство, что в этом году по разным причинам приехало довольно много игроков из NBA.
Вы имеете в виду в других командах?
В других командах, да. Ну и Кириленко я имею в виду, конечно.
Да, это огромный плюс для самого турнира и в целом для баскетбола европейского, для турнира Евробаскет в Литве. Потому что присутствие этих игроков, всех этих фамилий, Кириленко, Газоль, Дирк Новицкий и сборной Франции, в конкурентной борьбе как раз выигрывать намного интереснее.
Что какое-то особое значение игре против сборной Грузии уделяет команда России? И как вы считаете вообще, это будет обычный матч?
Этот вопрос сейчас часто задает. Если вы имеете в виду вот политическую подоплеку какую-то, то у России этого нет совершенно. Я вам больше скажу, у нас хорошие отношения с Федерацией Грузии, мы общались с руководителями Федерации, были на всех встречах, собраниях, и я не знаю, кто там, возможно, кто-то там хотел бы, наверное, сюда немножко привлечь какую-то политическую подоплеку. Для нас совершенно не имеет никакого значения. Просто это для нас будет второй матч в группе, который нужно выигрывать точно так же, как и любой другой.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 31 августа я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Вильнюсе Ириной Петерс, были генеральный менеджер сборной России по баскетболу Олег Ушаков и тбилисский спортивный журналист Коба Инасаридзе. В Литве открылся чемпионат Европы по баскетболу среди мужских команд. Вот так обстояли дела. В среду, 31 августа, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российским властям хотят в очередной раз напомнить о 30...
В последнее время существенно изменилось.
Шанс воспользоваться нашим предложением существует до субботы.
Операция НАТО в Ливии важна.
Жалобы на плохое самочувствие у жителей, по мнению чиновников, вызваны волнением и разыгравшимся...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».